Вы слушаете SBS Russian.
Добрый день, вы слушаете подкаст SBS Russian. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и на связи у меня востоковед, научный сотрудник Австралийского национального университета в Канберре Леонид Петров. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина.
В прошлый раз перед Новым годом мы с вами говорили о том, как развивались австралийско-китайские отношения в 2021 году и кратко коснулись темы китайских инвестиций в Австралии. Тема очень интересная, особенно что касается инвестиций в недвижимость, о которых мы сегодня и поговорим. Но для начала, если можно, обозначите, пожалуйста, коротко основные отрасли, в которые инвестируют в Австралии граждане Китайской Народной Республики.
Да, действительно, в прошлый раз мы говорили об общем обороте торговли. Фокус был на двустороннюю торговлю между Австралией и Китайской Народной Республикой. И, конечно, хотелось бы поговорить именно о инвестиции, то есть какой-то части этого общего оборота. В прошлом году Австралия привлекла порядка 790 миллиардов долларов в виде прямых иностранных инвестиций. За 2020-2021 год глобальные иностранные инвестиции упали на 40-50%. То есть вот в Австралия потеряла порядка 50% иностранных инвестиций вообще.
Мощно.
Основными инвесторами продолжали оставаться Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Бельгия, ну и вместе с Японией, то есть это порядка половины всех иностранных инвестиций. Китай же стоит на 9-м месте по величине своих инвестиционных интересов в Австралии. Это всего лишь 2% общего объема прямых иностранных инвестиций. Что интересно, Гонконг находится на 5-м месте, а Китайская Народная Республика на 9-м. Китай и Гонконг вместе занимают там 5-5,5% от общих инвестиций. Самые крупные китайские инвестиции в 2020 году, я думаю, в 2021 году, в общем-то, тоже, потому что фактически ничего не изменилось в связи с коронавирусом, в связи с охлаждением дипломатических отношений между двумя странами. Оставались три сектора. Это офисные здания, золоторазведывательные компании, горно-рудная промышленность и сектор услуг. Горно-рудная промышленность 37%, коммерческая недвижимость 36%. И 21% сектор услуг, и все остальное, там еще пара процентов.
А коммерческая недвижимость – это готовые офисные здания, которые покупают, или это строительство офисных зданий?
Это уже готовые офисные здания. Пару лет назад китайская компания приобрела здание Gross Venor Place в Сиднее, 225 George Street в прошлом году. Это, кстати, это занимает очень такие приличные объем, значит, в инвестициях. То есть покупается одно здание, там, скажем, уже четверть миллиарда или полмиллиарда. В прошлом году это было здание 45 Clarence Street. Сидней тоже полмиллиарда долларов выложила компания Peakstone. То есть в основном китайцы вкладывают в уже готовые офисные места.
Но вот на таком бытовом уровне, да, простого человека, мы часто слышим, во всяком случае здесь, в Мельбурне, об инвестициях в недвижимость, имеется в виду в жилье. И часто звучат такие слова, что вот, мол, приезжают богатые китайцы, скупают дорогую недвижимость, сами в ней не живут, никому не сдают, большую часть года она простаивает. И при этом на нее, насколько я понимаю, высокий спрос, и цены, как говорят, тоже неприятно растут в связи с этим. Так ли это на самом деле? Если так, то что это за схема такая?
Это так, отчасти. Дело в том, что вот где-то до примерно 2017 года китайские студенты, которые приезжали в Австралию, они фактически обладали теми же самыми правами покупки недвижимости, что и австралийцы, и любые другие иностранцы. Однако федеральное правительство постепенно стало запрещать китайцам вкладывать в определенные сферы австралийской экономики, такие как инфраструктурные объекты, сектора экономики, связанные с газом, с нефтью, со связью. И таким образом вот эти студенты, они фактически стали единственными перевозчиками прямых инвестиций, которые шли из Китая. То есть, с одной стороны, Австралия стала усложнять схемы вывода денег из Китая, с другой стороны, Китайская Народная Республика предприняла все возможные меры в рамках борьбы с коррупцией, также вывоз денежных средств, перевод денег за рубеж также был серьезно осложнен. И китайские студенты, значит, с одной стороны, они вынуждены платить дополнительный налог в Австралии при покупке недвижимости. С другой стороны, китайское правительство не рекомендует инвестировать в любых формах, в том числе и в жилье из Китая за границу, в том числе, а может быть даже в первую очередь в Австралию, после того, как отношения серьезно ухудшились из-за требования австралийского правительства провести расследование по причинам происхождения коронавируса. Таким образом, китайские спекулянты, которые покупали недвижимость достаточно больших серьезных объемах и существенно поднимали общий уровень цен в больших австралийских городах. То есть, если на одном из каком-либо из аукционов принимали участие китайские инвесторы, то побить их было невозможно. Они всегда предлагали большую цену. Для китайцев было неважно, сколько стоит дом или квартира, они ее покупали в любом случае. При этом цена в районе возрастала. Из-за этого, естественно, покупатели жилья страдали, а продавцы жилья, естественно, выигрывали. Я знаю, что на таких аукционах очень многие специально приходили посмотреть, как бьются, не знаю, русские с китайцами. Значит, китайцы, конечно, побеждали. Денег из Китая шло гораздо больше в Австралию на покупку частного жилья. А что происходило дальше? С коммерческим жильем произошли проблемы из-за коронавируса. В частном секторе китайцы не остались в убытке, потому что они стали перепродавать это жилье своим же соотечественникам. То есть достаточно было заселить дом или квартиру студентами, показать будущему покупателю, что это очень бойкое место. Если это ресторан, значит, там будут ходить огромное количество китайских соотечественников именно в тот момент, когда придут новые покупатели. Но как только сделка произошла, мгновенно и посетители, и жильцы исчезают. И таким образом, цена, за которую ее купили, оказалась на 100% выше. Вот такие схемы присутствовали, имели место, чисто спекулятивные. Кто от этого выигрывал? Те же самые китайцы. Кто проигрывал? Наверное, покупатели жилья в Австралии, для которых даже собрать залог на покупку жилья представлялось серьезной проблемой.
Угу, какая хитрая схема. Но получается, что они перепродавали тоже китайским инвесторам, да?
Да, китайские инвесторы покупали, перепродавали другим китайским инвесторам. Таким образом, эта волна роста цены на недвижимость и коммерческой, и частной в жилом секторе продолжала расти. Она продолжает расти и сейчас, но это уже такие идут процессы, когда включаются в эту игру не только китайские инвесторы, но и инвесторы из других стран. Я знаю, что и европейцы, и североамериканцы тоже активно покупали жилье в Австралии из-за того, что австралийский доллар продолжал падать. Сейчас это падение остановилось, но достаточно привлекательным является и жилой фонд, и коммерческий сектор для иностранных инвесторов.
Леонид, а вот эти вот покупатели дорогой недвижимости, которые потом ее перепродают, которых вы спекулянтами называете, есть ли какое-то понимание того, чем они, собственно, себе на жизнь-то зарабатывают в Китае?
Дело в том, что Китай традиционно является очень такой коллективистской культурой. Человек, находящийся в Австралии, это не просто индивидуал, который решил прожить остаток лет в стране западной цивилизации. Это, скажем так, посол какой-либо семьи, группы, коллектива, который находится в Австралии, о котором заботятся его соотечественники в Китае или в какой-то другой стране, где, значит, откуда он приехал. Потому что китайцы живут, естественно, не только в Китайской Народной Республике. Естественно, зарабатывают они разным образом. И разница в ценах и возможность заработать в Австралии всегда присутствует. Достаточно одного звонка из Китая о том, что нужно прислать контейнер чего-нибудь, всегда дает возможность заработать соотечественникам и в Австралии, и в Китае. Я думаю, что наши слушатели наверняка где-то когда-то наблюдали какие-то странные очереди, состоящие из китайских бабушек и дедушек в супермаркетах в Коулс или в Вулверс. Особенно в вечернее время, когда наплыв покупателей спадает, они выстраиваются в очередь где-то за углом, не прямо у входа в сам супермаркет, и у каждого имеется своя небольшая тележка, и они, значит, выходят в магазин и скупают продукты какого-то определенного сорта, например, детские молочные смеси. Несколько лет назад в Гонконге и вообще в Китае они стали пользоваться большой популярностью, но были определенные перебои с молочной продукцией в Китае из-за того, что часть продукции была отравлена какими-то промышленными ядами. И таким образом Китай стал скупать молочную продукцию за рубежом, в том числе в Австралии молочные смеси пользуются большой популярностью из-за их низкой цены и хорошего качества. Целая армия китайских челноков покупали детские молочные смеси в австралийских супермаркетах, отправляли по почте в Китай или даже в Гонконг, и таким образом обеспечили себе 300% прибыли и себе, и своим партнерам в Китае.
Угу. Леонид, еще такой у меня вопрос. Вот те люди, которые инвестируют в Австралии в недвижимость или в там, коммерческую недвижимость, во что угодно, иностранные, для них это просто возможность надежно вложить свои деньги или у них есть какие-то еще преимущества, когда они инвестируют?
Вообще австралийская политика в отношении иностранных инвестиций всегда была достаточно либеральной. Привлечение инвестиций всегда помогали Австралии поддерживать положительное, значит, бюджетное сальдо. Последние же годы правила серьезно ужесточились. Допустим, австралийское федеральное правительство запрещает продавать китайцам австралийские заводы, какие-то инфраструктурные объекты. Возникло специальное управление по надзору за иностранными инвестициями, которое возглавляет бывший шеф австралийской контрразведки ASIO, также он возглавлял австралийскую разведку ASIS, Дэвид Ирвин, то есть такая одиозная фигура, возглавляет надзор за иностранными инвестициями. Вы можете себе представить, насколько
это
сам
важно,
процесс,
да,
является, с одной стороны, важным, а с другой стороны, идеологически мотивированным. Дэвид Ирвин утверждает, что нет никакого предубеждения против, скажем, китайских инвесторов. 20% разрешенных инвестиционных сделок имеет китайское происхождение или участие. То есть, с одной стороны, идет ограничение возможностей, которыми пользуются иностранные инвесторы, прежде всего из Китая. Так вот, известен случай, когда федеральный казначей Джош Фрайденберг запретил китайской компании Mengniu Dairy, то есть компания, которая занималась покупкой и производством молочных продуктов, купить австралийские заводы Lion Dairy, которые принадлежали японской компании Kirin. Фрайденберг заявил, что такая сделка не будет соответствовать австралийским национальным интересам. Мы видим, что падение инвестиций, прежде всего, из Китая, хотя пусть это сейчас занимает всего 2%, но за последние 6 лет, я, готовясь к этой передаче, прочитал специальный отчет, подготовленный компанией KPMG, аудиторская бухгалтерская компания, вместе с Сиднейским университетом, определила, что за последние 6 лет инвестиции из Китая в Австралию упали в 6 раз.
Ничего себе. Леонид, еще коротко один вопрос вам задам. Интересует меня такое явление, как вот эти вот маленькие китайские магазинчики, convenience stores, да, которые практически всегда, ну, многие из них практически всегда пустуют, да, часто мы можем встретить магазинчики, в которые никто не заглядывает, но тем не менее вот они существуют и каким-то образом на что-то живут. И создается такое впечатление, и ходят такие слухи, что они нужны, собственно, людям для того, чтобы каким-то образом обосноваться в Австралии и решить свои визовые вопросы. Вы что-нибудь знаете про эту схему?
Связь действительно есть, но, как правило, это, скажем, не магазин создается для того, чтобы задержаться в Австралии, а люди, которые задержались в Австралии, держат магазин для того, чтобы, с одной стороны, помочь своим родственникам, потому что это, ну, это тоже является одной из форм иностранной инвестиции, которая создает рабочие места и мотивирует людей работать дольше и лучше. Ну, представьте, допустим, китайская семья эмигрирует в Австралию. Они привозят с собой бабушку и дедушку. Бабушке и дедушке нужно, естественно, пенсия не положена, им нужно что-то делать. Поэтому открывается китайский ресторанчик или китайский магазинчик, который заполняется китайскими товарами. В основном используется как склад для китайских ресторанов или каких-то других предприятий, которым нужны китайские продукты, ингредиенты для приготовления китайских традиционных блюд. Естественно, бабушка или дедушка, то есть член семьи, они могут даже не говорить по-английски, будут работать день и ночь в этом магазинчике или ресторанчике. То есть заниматься фактически тем, что они знают так или иначе могут объясниться со своими соотечественниками. Вот это одна из форм развития китайской диаспоры. Таким образом, они поддерживают друг друга. Китайцы ходят в эти магазинчики. Они не пустуют, они посещаются в основном студентами, если это большой город, с университетами, где до недавнего времени большинство иностранцев составляли китайские студенты. Ну и китайские рестораны, естественно, они предпочитают покупать ингредиенты сразу же у холлсейлеров, то есть большими партиями, но им нужно где-то хранить, а склад, естественно, стоит больших денег. Поэтому магазинчик выполняет функцию склада, таким образом рестораны и кафе экономят на местах хранения. Ну и, естественно, им приятнее общаться со своими соотечественниками. Так что Китай продолжает оставаться такой коллективистской культурой, где сбережения являются очень долгосрочными. Китайская культура, ну и все культуры, связанные с Дальним Востоком, то есть все соседи Китая, то есть и Корея, и Япония, и Вьетнам, они славятся тем, что люди инвестируют, когда они инвестируют, они думают не о годах, они думают даже не о десятилетиях, они думают в масштабе веков. И если они что-то экономят, они это делают не для себя, и даже не для своих детей, а для своих внуков.
Спасибо вам большое. Это был Леонид Петров, востоковед и научный сотрудник Австралийского национального университета в Канберре.
Спасибо.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.